Мы продолжаем цикл бесед, посвященных Наамахии. До этого мы говорили о трех логосах, о логосе Аполлона, Диониса и Кибелы. Мы говорили также о геософии, о том, как применять эти три вечных начала для исследования отдельной цивилизации, отдельной культуры. Мы немного поговорили о евразийском пространстве и о том, откуда берутся индоевропейские народы и культуры в Туране. И сегодня мы будем говорить о, пожалуй, самой важной для нас, индоевропейцев, мы все все-таки индоевропейцы, славяне, теме – это Греция. Вообще Греция в нашей жизни – это практически все. И поэтому мы не будем спешить с греками, не будем торопиться. Это основа основ. Если мы немножко разберемся, даже чуть-чуть, в том, что такое греческий логос, тем более, что именно греческий язык, греческая культура нам дали представление о логосе, мы пользуемся греческими именами для определения наших логосов. Поэтому Греция для нас вещь абсолютно фундаментальная. И для наших истоков нашей культуры, и для нашей идентичности. Поэтому мы будем говорить о Греции не спеша. Постепенно, не спеша. Но прежде чем начать нашу сегодняшнюю беседу, она Наамахии посвящена самой древней части Греции, еще доисторической, праисторической Греции, я хотел бы почтить память нашего друга и участника наших бесед Андрея Рыжкова, который на всех предыдущих наших встречах участвовал. Он в этом году от тяжелой болезни скончался. И вот, знаете, я когда думал, как вот почтить его память, обычно люди говорят, он среди нас, он никуда не ушел, он сейчас сидит из того света, слушает наши беседы о Наамахии, как он много раз обещал своим друзьям в Фейсбуке, что если меня не будет, я все равно буду с вами, мне это больше, чем жизнь, мой выбор. Это очень благородно и прекрасно с его стороны звучит, но я вдруг подумал, а может быть, подойти совершенно по-другому к этому. Когда кто-то исчезает на его месте, кто-то из нас, из наших друзей, из наших близких, пусть остается, наоборот, некоторое отверстие в онтологии. Пусть его отсутствие, а не его присутствие, будет для нас важным элементом нашего переживания. То, что Андрея Рыжкова нету с нами, может быть, это... Не будем эвфемизировать, что нет, он с нами. Нет, его нет. И его отсутствие, именно отсутствие, пусть будет камертоном нашего разговора о Греции. Он хотел бы услышать эту лекцию, он хотел бы быть здесь, он наверняка был бы здесь, но его здесь нет, и его никогда с нами не будет. И пусть это никогда, пусть нет, пусть отсутствие будет тем памятником, который по достоинству оценит этого замечательного человека, близкого друга. Потому что отсутствие тоже может быть следом. Отсутствие может быть памятником отсутствия, как и молчание, как и небытие, может быть важнейшим фундаментальным онтологическим аргументом. Поэтому вот почтим память Андрея молчанием. Итак, переходим к протоистории Греции. Греческие племена, древние греческие племена пришли на территорию Восточного Средиземноморья где-то в начале второго тысячелетия до Рождества Христова, в конце третьего тысячелетия до Рождества Христова. Чрезвычайно важно для нас, что это были индоевропейские племена. Соответственно, все то, что мы говорили о структуре, трехфункциональной структуре индоевропейских обществ, как она сложилась в цивилизации древнего Турана, все, что мы знаем об индоевропейцах из работ Жоржа Дюмезиля, Бенвениста, Эмиля Бенвениста, все это в полной мере касается тех народов греческих, которые, собственно, и создали эту удивительную греческую цивилизацию, откуда пошли все мы. Это наши прямые, самые прямые предки, греки. И в отношении культуры, в отношении структуры нашего мышления, нашей культуры, они сделали самое важное. Поэтому знать греков – это знать как самих себя. Это еще важнее даже, чем самих себя. И в этом отношении это не безразлично, кем они были. И были они теми же индоевропейцами, какими являемся и мы. Вот это очень важно. И носителями они были вот этой трехфункциональной системы жрецов, воинов и скотоводов. Потому что когда они пришли, эллины, они были скотоводами. То есть они были выходцами из Турана, пришли они с севера, с Балкан. И, соответственно, скорее всего, это был один из рукавов индоевропейских народов, которые выходили за свою прародину, евразийскую, туранскую прародину, и уходили под внутренним давлением солнечного взрыва, который, собственно, и заставлял двигаться, воевать и всех покорять индоевропейские народы. До сих пор этот взрыв работает, потому что индоевропейцы до сих пор сохраняют свои воинские агрессивные свойства. Вот одной из волн таких выбросов туранических были греки. Но пришли они еще раньше, или где-то вот приблизительно в то же время, когда появились первые представители индоевропейцев на Балканах и дальше там уже до Пелопоннеса. До Пелопоннеса они позже, конечно, пришли. А индоевропейские народы проникли в Анатолию. Это были хетты. Хетты, название которого мы их, собственно, не знаем, потому что они взяли себе наименование народа другого, автохтонного народа Анатолии, хатты, и стали называться хеттами. Но они были индоевропейцы, и у них были очень боги, напоминающие индийские. Тоже трехфункциональная система, о чем Дюмезиль прекрасно подробно описывает. То есть индоевропейцы в тот период, где-то 2000 лет до Рождества Христова, то есть 4000 лет тому назад, вот они стали выходить из Туранской прародины и доходить либо до Анатолии, до Балкан, ну и дальше предки германцев, кельтов, они шли там еще западнее, предки латинян тоже, все оттуда же, это все из этой общей матрицы они приходят. Но вот что интересно, что греки, когда они пришли на эти территории, они пришли не на пустые земли. Они пришли на такую могущественную цивилизацию, на такую фундаментальную культуру, которой они стали практически, с которой они вступили в состояние войны. Они стали ее уничтожать, покорять. Она сопротивлялась по-своему. То есть, на самом деле, речь идет, вот их приход часто нам представляется. Вот пришли греки, а там были такие прекрасные холмы, камни, горы, рыбы, животные, птицы летали. Вот они здесь поселились и построили свою великолепную древнюю Элладу. Они пришли в цивилизацию, которая была построена на альтернативных им принципах. Они несли с собой солнечный логос Аполлона, индоевропейские народы всегда и являются таковыми индоевропейскими, по крайней мере, в своем таком первом состоянии. Выходя из Турана, они носители жесткого логоса Аполлона. А здесь, в этом восточном Средиземноморье, их ждала такая вот томная цивилизация Великой Матери, причем которая имела много тысячелетий за спиной. Эта цивилизация не знала ни времени, ни какого-то интенсивного развития, она просто была. Она была на Балканах, на севере Балкан, она была в Анатолии, где вот Чатал-Гююк, древнейший поселение и стоянки, просто цивилизационные остатки этой культуры Великой Матери. И народы, которые исповедовали этот культ, они не были индоевропейцами. Кто они были, очень трудно сказать. Их называют пелазгами, одно из их имен. У самих было наверняка много названий. Их потомки сохранились в лице тех же хатов и хуритов, которые были, судя по всему, такими прапредками кавкасионов уже более поздних, потому что население Кавказа, оно, видимо, раньше существовало гораздо южнее, чуть ли не на всей территории Анатолии, и потом постепенно уже там другие исторические народы сдвигали этих кавкасионов, то есть предков грузин и северокавказских народов, дагестанских народов, потому что кроме азербайджанцев, которые тюрки, это совсем поздно пришли, и армян, которые индоевропейцы, которые тоже жили на территории гораздо более южной. Соответственно, поэтому этнический состав еще более древних пластов этой культуры Великой Матери мы вообще не знаем. Но в любом случае греки или вот эти протогреки, проэллины, которые пришли, они столкнулись с цивилизацией, которая имела совершенно другую ориентацию. Это была цивилизация Великой Матери. И если у индоевропейцев все всегда строится сверху вниз, есть небо, есть солнце, и уже по убывающей, но есть еще люди, которые, и люди-то только потому, что они с неба, потому что они сами солнце, поэтому из них энергия или дух, из них сила бьет изнутри, как из солнца, они ее ниоткуда не берут, они пришли с неба, они дети неба, они сыновья неба, и они несут в своем ультрамускулиноидном, таком токсическом, в своей токсической мускулинности, они несут некие абсолютные вертикали несгибаемого бескомпромиссного патриархата. Причем интересно, что, наверное, вы знаете, вот много легенд о амазонках, и их часто связывают с сарматами, так вот, кажется, что это элементы гидокократии, то есть торжества женщин. На самом деле нет ничего более патриархального, чем общество амазонок, которое настолько патриархально, что им и мужчины не нужны, они без мужчин воспроизводят этот мужской воинский архетип. То есть в том, в тех формах общества амазонок, от которых остались легенды, мы имеем дело на самом деле с этими же самыми туранскими индоевропейскими обществами, в которых доминирует солярное мужское начало. Здесь речь идет не о том, что женщины, мужчины уступают власть женщинам, а то, что таким женщинам попробуй власть не уступи, потому что они не менее чем мужчины представляют себе этот аполлонический гендер. Вот что важно. Индоевропейское начало – это гендер. Это не мужской и женский, а патриархальный гендер, который связан с великой вертикалью. Есть и социологическое объяснение, потому что мужчины индоевропейских древнейших обществ проводили всю свою жизнь в боях. И они оставляли женщин защищать свои дома. Но это не просто оставляли их, они там просто как-то пережидали. Вокруг бродили такие же жестокие бородатые, рыжебородые, голубоглазые индоевропейцы, которые только увидев, что сразу бросались и захватывали себе. Для того, чтобы защитить свой скот, своих детей, свое достоинство, женщины должны были быть воинами. Поэтому отсюда сохранились очень древние индоевропейские правила, что прежде чем индоевропеец берет в жены себе невесту, он должен ее победить. Потому что если не победит, это вообще не мужчина. И сражения иногда приобретали характер совершенно настоящий. То есть мало того, что соревнования в скаковой езде, в стрельбе из лука, в меткости, еще просто физическая драка между женихом и невестой должна была завершиться победой желательно жениха. Я думаю, что иногда невесты просто поддавались, потому что хотели замуж, но на самом деле, вообще это должно было быть на равных. Отсюда миф о Брунгильде, которая своих женихов убивала во время брачной ночи, о девах-великаншах, и миф об амазонках. Очень важно, что миф об амазонках тоже связан, локализуется с территорией Турана, и он тоже воплощает в себе, лишь подчеркивает маскулиноидный характер этих цивилизаций. Это были вертикальные, мужские, солярные культы. А приходили они на территорию распространения вообще другого общества. Это общество было оседлым, а индоевропейские греки были кочевниками и скотоводами. Это общество было мирным, а греки, проэллины, были воинами прежде всего. Это общество было связано с довольно развитой системой бюрократии. Это общество имело значительную степень развитых матриархальных культов. Это общество собирало богатство, развивало свои растительные техники, искусство. Это общество было предельно технологически развитым. И греки, которые проэллины пришли в этот мир, они были носители, наоборот, абсолютно уничтожающей дикости. Этот патриархат, который они принесли с собой, это была просто разрушительная, грубая, тяжелая, но божественная сила. И божественность ее заключалась в ее такой неотразимости, необоримости. Это воля патриархата, которая устанавливала вертикаль, совершенно простую вертикаль. Как просто воткнутое в землю копье, без всяких узоров, без всяких деталей. Просто прямая жестокая воля неба. Небо Отца, который подчиняет себе Мать-Землю. Вот это несли в себе греки, но Мать-Земля была к тому времени не пустыней, в этой территории. Она представляла собой народы, она представляла собой прекрасные города, ремесла, огромные дворцы, в которых правили, как вот у пчел, такая пчеломатка, так великая мать или ее великая жрица стояла во главе этих обществ. Они были слабо иерархизированы, но при этом они были довольно мирными, но они представляли собой некую затягивающую тоническое могущество. И с ними греки вступают, вот эллины вступают в противодействие. У Бахофена в великолепной книге «Мутеррехт», «Материнское право», дается довольно подробное описание, как в исторический период Греции сохранились следы в греческих мифах, в греческих обычаях, в легендах, сохранились следы этой цивилизации, этих правил, материнского права, передачи по наследству титулов по женской линии. И вот это материнское право, оно представляло собой некий такой ландшафт, цивилизационный ландшафт, которым было фактически пронизана вся вот эта территория Восточного Средиземноморья. Более того, в Анатолию, как раз там, где сейчас Анкара находится, недалеко от нее, где я читал Гююк, вот эти древнейшие поселения, находились самые древние, самые сердцевины, культовые центры этой цивилизации, наделенные колоссальным матриархальным могуществом. И проекцией этой цивилизации матерей, прекрасно исследованной у Марии Гембутас, еще одного автора, которого я рекомендую, эта цивилизация простиралась на Северные Балканы и вплоть до Восточной Европы. Наша трипольская культура, которая начинается на правобережье Днепра, это тоже часть этой цивилизации, до индоевропейской цивилизации Великой Матери. Для этих та же совсем уже культура древняя, Винчия и вот эти балканские матриархальные общества, они представляли собой некую эйкумену Великой Матери. От этого мало что осталось за тысячелетие торжества индоевропейских эллинов, но, тем не менее, какие-то фрагменты есть. Одним из самых древних, пожалуй, следов с точки зрения содержания, а не формы, является миф о Кибелле как раз. И вот здесь мы находимся на родине Логоса Кибелы. Логос Кибелы – это вот это Восточное Средиземноморье. Миф звучал приблизительно так, как тоже в более поздней, естественно, во фригийские эпохи. Фригийцы были индоевропейским народом, тоже индоевропейским, но другим, нежели эллины, близким к фракийцам, скорее всего. Они сохранили предания более древних культур и цивилизаций, которые тоже там находились. Так вот, один из мифов о Кибелле как раз, он начинается с того, что существовал андрогин, только женский андрогин. Агдитис или Генандра. То есть это была мужеженская великая мать, которая сама из себя породила без мужского начала, потому что мужчины не было, потому что была только мать, мать-земля, мать-бытие, мать-реальность такая, реальность как таковая в ее прямом имманентном присутствии. Вот мать-реальность, она породила из себя своего сына, причем без помощи мужского начала. Это был тоже своего рода такой хтонический или гипохтонический партеногенез, то есть рождение без мужского начала. Породила Аттиса, своего сына, и вступила с ним в брачные отношения. И вот, соответственно, был такой матриархальный инцест в основе этой мифологии кибелической, потому что другого мужчины не было. В более древних, кстати, вот у Грейвса в «Белой богине» описывается Эвринома, нимфа, танцующая в мифе с ветром-змеем. Вот этот образ яйца и змея, или великой матери, ее консорта змея, это вот та фигура, когда у великой матери нет отца, и поэтому единственный мужчина, который есть, это то, что она сама из себя производит. Это всегда этот сын без матери, он становится ее возлюбленным, и вот дальше интересный момент. В какой-то, когда он становится уже взрослым, Аттис, он прекрасно играет на флейте, он видит, встречает земную женщину, дочь земного царя, и хочет на ней жениться. И тогда вот Андрогин, Акдитис, великая мать, Кибелла, приходят в некоторое волнение, которое выражается в сотрясении земли, в вулканах, в вихрях падают камни. И она ревнует, потому что он становится мужчиной, уже не зависящий от нее. Это такое фактически описание фрейдистского материнского инстинкта, которое, когда ребенок становится взрослым, мать не хочет отпускать, она хочет его сохранить, она хоть не дает возможности ему быть самостоятельным и отправиться полностью в собственное путешествие. И тогда, накануне свадьбы, великая мать свое порождение Аттиса кастрирует, и он умирает. Она снова рыдает, она и бегает в безумии и по горам Иды, и ищет его, кричит «Аттис, Аттис», а его нет. И от горя, от пустоты она его возрождает заново, и это все сценарий повторяется, и снова любовь, и снова инцест, и снова кастрация, и снова гибель, и так вечно. И ритуалы кровавые, которые этому сопровождаются, становятся главной нотой этой матриархальной культуры. Здесь речь идет о некой специфической земной метафизике или даже подземной метафизике. Все растет снизу, от матери, все приобретает мужские черты, приобретает бесформенность, приобретает форму, но эта форма, у которой нет трансцендентного вертикального прообраза, эта форма рождается, слеплена именно самой материей. И когда она достигает определенной степени плотности или твердости, сама изначальная материнская стихия, ее же эту форму и разрушает, опять уже синоним матери, порождающей утробы и могилы, снова берет в себя и снова порождает из себя. И с этим связан древнейший культ зерна, культ овощей, культ земледелия, потому что все произрастает из земли, и все в эту землю снова уходит. И вот это представление о том, что нету ничего, кроме этого цикла временного порождения, вот это определяет культуру Великой Матери. В мифе о Кибеле и Аттисе это довольно звучит жестко и грубо, но если мы посмотрим на минойскую цивилизацию, а Крит был одним из центров этой матриархальной культуры, мы увидим, как вот, собственно, служительницы этого матриархального культа приобретают изысканные черты. Но как они изображаются в виде пчел, то есть женщины как жрицы, пчелиные жрицы. Но то, что мы видим среди этих изящных, изображенных на фресках Критского дворца, женских фигурах, это сами пчелы. А еще есть пчеломатка. Она не выступает, она не видна. Но именно манифестация этой хтонической богини стоит в центре, вот, с кибелическим, жестким, оскопляющим элементом. Это как коса, которая любое стремление вверх, любое стремление оторваться от земли, любое стремление получить автономию мужского начала подрезает на корню. Соответственно, символ этой Великой Матери – это серп. И вот в эту культуру, довольно мягкую, довольно украшенную невероятным количеством драгоценностей, богатую, сытую, да, изнеженную культуру, приходят дикари. предки эллинов. И вот в этом противостоянии, в этой оппозиции логосы Аполлона, которые привнесли про эллины, и логосы Кибелы, которые существовали на этой территории до них, и происходит становление греческой цивилизации. Бахофен называл это таким термином «кровавая война полов». Очень, очень тонкий термин. Кровавая война полов, где логос Кибелы борется с логосом Аполлона самым жесточайшим и тотальным образом. Это сохранилось в мифах о гигантомахии, о титаномахии, где мать-земля порождает чудовищ, особенно гигантомахии. Для богов они оскорбление их представления о вертикальном начале, но матери они дороги. И земля, когда боги поражают гигантов, она даже вылезает из самой себя до пояса и плачет, и орет диким голосом, потому что ее порождение, хвостатые, рогатые, многоногие, безногие, вот эти огромные гигантские массы гипохтонического подземного уродства, они лезут на богов, получают удар от богов и страдают, а мать-земля, великая мать, плачет и содрогается от этого, потому что это удары по ней, по ее логосу. Вот в такой напряженной войне полов, обратите внимание, война полов – это не война мужчин и женщин. Это война мужчин и женщин Аполлона против мужчин и женщин Кибелы, потому что есть и кибелические мужчины. Атис – изнеженный флейтист, такой маменькин сынок, там, добродушный интеллигент, такой готовый всегда там с мамой как-то существовать до конца своей жизни, хикикимори японский. Вот такого рода персонажи – это кибелические мужчины, и которые, в принципе, защищая свое матриархальное право, могут достигать довольно жертвенных высот. Это не просто мусор, это мужчины великой матери. Это тоже очень серьезный момент. Кровавая война полов не между мужчинами и женщинами, а между мужчинами и женщинами одного типа, эллинского, индоевропейского, и мужчинами и женщинами другого типа. Более того, трудно сказать, в чьем сознании, это уже немножко из другой темы, но очень важный вопрос, в чьем сознании впервые зарождается идея логоса Кибелы. Ну, по умолчанию мы считаем, что это проекция женского начала. Но вполне возможно, что некоторые феминоидные мужчины, вот те, кого называли галлами, не галлами французы, так называли скопленных жрецов Великой Матери, мужчин-скопцов, возможно, это их мифология. Возможно, в основе этой кибелической цивилизации была некая трансгрессия мужского начала по отношению к самому себе. То есть смена пола. В конечном итоге не факт, что женщины стояли за этим таким метафизическим, архаическим протофеминизмом. Возможно, это была в каком-то смысле гомосексуальная цивилизация, когда именно кастрированные скопцы разработали эту идею Великой Матери. То есть что-то есть в этом настолько патологическое, что даже не женственное. Вот, но это другой вопрос. В любом случае, речь идет о метафизических гендерах. Гендер аполлонический и гендер кибелический. И амазонки вместе с индоевропейскими героями представляют собой гендер Аполлона, а женщины Великой Матери, царицы и юноши, такие вот аттисы, мужское население аттисов, эффеминизированных, как бы чувствующих свою органическую связь с Гинандрой, с великим женским андрогином, они тоже воевали против эллинов. Но тут очень интересный тоже один социологический момент. Дело в том, что вот с такими аттисами было покончить легко. Ну, они просто выходили на поле, и аполлонические европейцев просто вырезали всех. Ну, кто там? Они пришли, и их, им, они как свет. Все, что они видят, они палят просто огнем своим, своим присутствием, своим вот, внутренним запалом. И с этим была не проблема. Проблема началась с другим. Потому что напрямую, в прямом столкновении, они проходили как нож сквозь масло по всем этим территориям, тем более, что города не охранялись. Почему они не охранялись? Потому что главное оружие цивилизации Великой Матери – это были не вооруженные атисы, это сметалось легко. Главная проблема была глубже. Она как раз вот когда эти приехавшие из Турана, такие грубые, жестокие мужчины, брали в жены местных матриархальных женщин, вот с этого начиналась настоящий бой. Захватить эти территории было достаточно легко, а вот побороться с этой культурой матриархальной, которую они просто в себя вбирали, которой они пользовались, они думали, что они победители. А вот местное население, которое с удовольствием спокойно соглашалось на вторые роли, ну, они жаждали реванша, как лемновские женщины, которые однажды взяли и перерезали своих мужей в одну ночь, или как в истории с Данаидами, которые тоже в брачную ночь взяли и убили всех своих женихов. Вот на самом деле месть была отложена. И сейчас мы будем вот в этих параметрах рассматривать, как она происходила. Иными словами, день, территорию дня индоевропейским протоэллинам удалось захватить, завоевать очень легко, судя по всему. Зато ночь осталась не под их контролем. И вот эти могущества ночи, эта месть Великой Матери, она входила в их культуры, в культуру не фронтально, лицом к лицу, а со спины. То есть они оказывались вовлечены в такой в долгий, тягучий, растянувшийся на тысячелетия диалог, который составляет главный нерв греческой культуры. Самое поразительное, что прошло вот после того, когда первые, скажем, индоевропейцы пришли на Балканы и в Анатолию, прошло 1500 лет. Они все победили, все говорят на их языке, они создали свои собственные культы, свои собственные религии, они правят всем. Они правят абсолютно всем. И вдруг, об этом тоже мы поговорим, в трагедии в Клитемнестре, в Оресте, снова, как будто ничего, как будто первый раз за 1500 лет становится вопрос о мужском и женском праве. Мутеррехт и фатеррехт. И снова, имеет ли право Клитемнестру убить Агамемнона, имеет ли право Орест отомстить за убийство матери, как ни в чем не бывало. Та же кровавая война полов логосов, таких налогических полов, продолжается и в классической Греции. Вот что значит логос. Вот теперь мы должны, мне кажется, вот в каком-то смысле сделать внутреннюю паузу. И если многие из вас уже сжились с наомахией, с налогией, с тремя логосами, то теперь задаться вопросом, а понимаем ли мы, насколько все фундаментально? Насколько формальная победа одного логоса над другим еще ничего не означает, особенно в таких интенсивных культурных средах. То есть можно победить страну, можно навязать свой язык. Приблизительно нечто подобное, забегая вперед, происходит в Индии. В Индии тоже существовал другой кибелический логос. Индоевропейские ведические арии победили во всем и установили еще там, больше тысячелетий свою власть. И до сих пор в Индии этот баланс не сведен. То есть вот каково могущество логосов. То есть нельзя к ним относиться легковесно. Надо понимать, что же это за могущественное метафизическое начало логос, который способен так мощно оказывать свое воздействие на культуру в течение огромных периодов времени. Собственно, минойская цивилизация, она делится на три этапа. Раннеминойская, среднеминойская и позднеминойская. Позднеминойская с 17 века по 12 век. И вот позднеминойская цивилизация, в основном имеется на Крите, цивилизации Крите, где был центр, дворец Миноса, поэтому он называется Минойская. И, собственно говоря, лишь в позднеминойская цивилизация совпадает интенсивным диалогом с греками. И, собственно говоря, эллины вначале особенно не вступают в контакт с местным населением, просто их покоряют. А вот микенская цивилизация, которая соответствует так называемой позднеэллатской цивилизации. Вот позднемикенская, позднеминойская и позднеэллатская цивилизация, они как раз приходятся на то, что иногда называется критомикенская цивилизация. Критомикенская цивилизация – это интенсивнейший контакт индоевропейцев, эллинов, и местных цивилизаций и культур Великой Матери. И здесь и те, и другие оказывают на себя, друг на друга огромное влияние. Так возникает интересное явление, классическое для крито-микенской цивилизации – это дворец или город со стенами. Причем именно город широкий, с административными центрами, с дворцами, но обнесенный стенами. Что же вы скажете необычного? На самом деле это уже есть продукт синтеза двух цивилизаций. Потому что минойские города и даже на Крите, в Кнососский дворец, там мы не встречаем сооружений охранных, там нет стен городских. Вот есть дворец, и он просто распространяется и уходит в поля, нет оградительных сооружений. Это классическая идея индоевропейских кочевников, которые под городскими стенами понимали совсем не то, что мы считаем. Это не город. Для них это было некоторое временное защитное сооружение. Они выставляли частокол, там временно находились, оставляли какой-то пункт для собирания даней и двигались дальше. То есть, на самом деле, город со стенами, с городскими, это кочевое явление, а не оседлое. А оседлая культура, такая классическая культура, она не имеет городских стен. В крито-микенский период мы видим классические минойские такие мирные аграрные города с сакральным центром, обнесенные стенами. То есть видно, что здесь, значит, жили одни представители культуры Великой Матери, и пришли, и их подчинили другие. Это точно так же, как метафизика осетинского пирога. Потому что осетинский пирог свидетельствует о том, что были кочевники, которые возделывали из скотоводы сыр. И как раз чисто кочевые общества, они никогда не используют злаков, злаковые культуры. У них даже часто существует табуирование и запрет на хлеб, на любые злаковые. А хлеб в пироге – это уже оседлая культура. Так вот, сам факт осетинского пирога означает, что шли-шли кочевники, сарматы, скифы, завоевали местное оседлое население, вот и изготовили продукт, который свидетельствует, вот в осетинском пироге записана история культуры цивилизаций. Из нее, из одного просто блюда можно восстановить приблизительно такое же, как, кстати, пельмени из этой же темы. И они как раз, чем тоже происходят из воздействия как раз кочевых туранских народов на оседлую ханьскую цивилизацию, и там тоже. Так вот, город со стенами в крито-микенской культуре – это такой же пирог. Это наложение очень сложной модели. Параллельно с этим еще несколько признаков. Это тяжелый плуг, который женщина уже не может тащить на себе, потому что в аграрном производстве до прихода индоевропейцев пахали либо просто мотыгами землю обрабатывали, либо очень легкий плуг, который мог человек, там несколько человек, женщин вести. Интересно, что даже в славянском фольклоре остались очень архаические ритуалы, возможно, уходящие в эту трипольскую древность, когда чума поражает какое-то селение, ночью, раздевшись, женщины запрягаются в плуг и опахивают. Обнаженные женщины опахивают эту деревню. И если мужчины попадаются им, они их, как в акических процессиях, просто там могут разорвать или убить, и считается, что лучше им под ноги не попадаться. Вот это древнейшие идеи женской пахоты, обряды, уходящие к культуре Великой Матери. как там, где возникает железный тяжелый плуг, возникает потребность в укращенных валах и конях. А коней привели с собой как раз эллины. Поэтому, собственно говоря, снова вот эти кочевые народы, когда они стали оседлыми, они сохранили своих коней, скотоводческий элемент, именно в некоторой неприкосновенности. То есть скотоводство – это было делом мужчин. И последний, теперь уже, если мы в этих ритуалах опахивания чумных деревень видим наследие этой матриархальной культуры, пастухи и пастушеские особенно общины – это наследие, наоборот, индоевропейской культуры. Пастушок, вот, который не пастушка, а пастушок. На самом деле, самый гендерный пол человека, который ухаживает за стадом – это именно мужчина. Именно мужчина. А вот раньше опахали раньше женщины. То есть мужчина со скотом идет, это пастушок, а женщина та, которая пашет. Так вот считалось именно с точки зрения глубинных архетипов этой цивилизации. Так вот, в крито-микенский период, в поздний Элладский и в поздний Минойский происходит синтез этих культур греческой и догреческой, эллинской и матриархальной. Причем разные народы доматриархальные были. Лелегии были, пелазгии были, еще неизвестные народы, те же хуриты или хатты, не индоевропейские, возможно, этрусские в Италии, то есть некоторые другие этносы, лигуры, которые еще там дальше жили. И вот это все доиндоевропейское население Восточного Средиземноморья, оно фактически стало одним из важнейших компонентов греческой культуры. Причем происходит, вот этот синтез происходит и с точки зрения культуры. Греки, эллины, индоевропейцы становятся оседлыми, они принимают города, они принимают керамику цветную, они выстраивают архитектуру довольно с большим количеством матриархальных элементов. И здесь вот, кто из вас был, вам, или кто еще не был, я рекомендую поехать в Микены. В Микенах сохранился дворец Агамемнона в самих Микенах. И там рядом, вот под древнейшими воротами в Микены, сейчас, конечно, кажется маленьким городом, когда-то он был очень большой, но там есть вход в святилище. Вход святилища совершенно поразительный, потому что это как будто две такие раздвинутые ноги, которые сужаются, и они все давят, 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 и заходишь, как будто в утробу попадаешь, в такое яйцо. Это культ, это был священный культ, совершенно такой вот фундаментальной материнской конструкции. И вот крито-микенская культура – это в значительной степени реванш ночи надо днем. И многие мифы подвергаются матриархальной редакции. Происходит глубочайший процесс выяснения того, чей же логос является доминирующим. Формально доминирует логос Аполлона. Формально доминирует фатеррехт, мужское право, отцовское право. Формально доминируют эти индоевропейцы. Их язык вытесняет все остальные языки. Их культура, их пантеон богов, их обряды, их обычаи. Все эллинское. Но только на поверхности. А внутри, через вот этих доставшихся женщин или просто местное население, которое сохранило, идет вымывание этого эллинского индоевропейского начала. И тут начинается дифференциал среди потомков эллина. Эллин в греческой мифологии считается праотцем всех эллинов. У него было, у эллина, три сына. Как вот отсюда в сказках очень многих три сына. Эол, Дор и Ксуф. А у Ксуфа еще два сына – Ион и Ахей. И вот, соответственно, так получается, с одной стороны, три сына, как три времени года в древнейших индоевропейских календарях, и одновременно четыре племени, потому что потомки каждого из этих сыновей или уже, соответственно, внуков эллина, они являются основателями одного из четырех греческих племен. Греческие племена разделились на эолийцев, ионийцев, ахейцев и дарийцев. И вот тут возникает очень любопытный момент. Они начинают дифференцироваться, эти греческие племена, индоевропейские все, они начинают дифференцироваться по степени, именно в аналогическом нашем контексте, они начинают дифференцироваться по степени пронизанности и пропитанности материнским началом. Больше всего в матриархальную культуру попадают потомки Эола, эолийцы. Как раз тут они распространяются по обе стороны Эгейского моря и в Малую Азию, в Анатолию. Там как раз и есть территория Эолия. И частично они занимают, особенно в начале, территорию в Восточных Балканах. Это и алийский пласт. И здесь любопытно обратить внимание, между ними, между балканской и малазийской территориями находится остров Лесбос, который был как раз одним из частей вот этой эолийской культуры, который стал известен благодаря Сафо. Таким образом, уже поэтессы, тоже матриархальные поэтессы. И вот этот остров Лесбос – это некий след уже в историческое время, уже в гораздо поздние времена, след и некое наследие эолийцев. Они растворились, смешались с этим скибелическим обществом раньше других. При этом, на самом деле, полюсом такой феминизации и кибелизации была как раз Ближняя Азия, которая, вот Малая Азия, здесь где мы видим Ионию сейчас. Вот Эолия, видите? Вот распространение эолийцев. И остров Лесбос, который находится в центре между малазийской и балканской Грецией. Соответственно, второй народ греческий, который тоже довольно глубоко впитал кибелическую традицию, это ионийцы. Они тоже жили отчасти в Аттике, на юге Фессалии и в Ионии, то есть к югу от Эолии. И дольше всех среди этих трех племен, эолийцев, ионийцев и ахейцев, держались ахейцы, которые сохраняли свои индоевропейские принципы полотнее других. И вот, собственно говоря, поход ахейцев в Трою, в Малую Азию, и был одним из аккордов этой войны не Запада с Востоком, а Логоса Аполлона с более эфемизированным, но уже не чисто кибелическим Логосом. Обратите внимание, это уже греческие территории в значительной степени, Эолия, Иония. Греки распространяются по побережью, но, тем не менее, они оказываются под серьезнейшим воздействием культуры Великой Матери, которая доминирует на Крите, но центром которой является не Крит, центром является как раз глубины анатолийского Анатолии, как таковой, Малой Азии. И вот, соответственно, и ахейцы в конечном итоге, которые представляют собой одним из важнейших этносов крито-микенской цивилизации, они тоже входит позже других племен в синтез с догреческой цивилизацией. И вот эти три племени – эолийцы, ионийцы и ахейцы – они находятся в таком состоянии интенсивного синтеза с культурой догреческой в течение где-то 8 веков, приблизительно тысячелетия, с конца третьего тысячелетия до 1200 год до Рождества Христова, приблизительно. Вы спросите, а где же четвертый брат, Дор? Где вот он? Какова его роль? Это очень интересный момент. На самом деле, дарийцы, они дольше других своих эллинских братьев, они находились на севере. и не вступали в этот интенсивный диалог, диалог с местными культурами. Они, возможно, были архаическим небольшим племенем, но они сохранили то эллинское, туранское индоевропейское начало, которое за тысячи лет их братья этнические в этом синтезе не то что утратили, но трансформировали в создание крито-микенской культуры. То есть крито-микенская культура основана на некотором альянсе, альянсе логоса Аполлона и логоса Кибелы. И отсюда и классическое земледелие с конями, города, обнесенные стенами, цветная керамика. Наступает 1200 год приблизительно, ну, условно говоря, так, для наглядности. То есть 12 столетие до Рождества Христова, и эти дарийцы, видимо, им надоело там заниматься своим скотоводством, жить грубыми формами, они последними вторгаются на эту территорию и практически всю ее завоевывают. Дальше начинается то, что историки называют темными веками, но на самом деле это был праздник, потому что опять пришли дети Аполлона и все это разрушили. Вот все это разрушили, просто они разогнали города, они разогнали вот этих пчеломаток, они разрушили все, что всю керамику цветную, стали красить черно-белыми цветами. Все вдруг приобретает характер прямого такого арифметического вот линия. Совершенно другой гендер, другой пол. В кровавой войне полов, безусловно, верх одерживают мужчины, принесшие с собой ярчайшие традиции, которые все остальные их братья уже забыли, которые создали синтез с другой культурой. И вот это фракийское завоевание фактически становится ключевым. Культы Аполлона, культа мужского Зевса, культа войны, культы патриархата жесточайшего, бескомпромиссного приводят с собой дарийцы. И вот с этого момента они завоевывают практически всех своих же, там, иолийцев, ионийцев. Нет, кто-то они еще остаются, но начинают дарийцы уже доминировать во всем, они проникают на всю эту территорию и в конечном итоге захватывают Крит, и тем самым ставят конец на минойской культуре, и там тоже появляются обычные дарийцы, как и везде, довольно простые. При этом, полнее всего, дарийцы расселяются на Пелопоннесе, и Пелопоннес становится их вотчиной. Дальнейшая история Греции, о которой мы будем еще говорить, именно Пелопоннес оказывается самым чистой матрицей дарийской культуры. Дарийцы здесь основывают свои главные форпосты. И это Спарта. Это Спарта, это спартанские цари, это абсолютная мужественность, это женщины, которые участвуют в военных гимнастических подготовке. Как и амазонки, помните, мы говорили, вот совершенное отличие от других таких гораздо более цивилизованных и изысканных, изнеженных греков, дарийцы сохраняют жесточайший воинский стиль, который воспроизводит стиль их бытия на туранской прародине. Сейчас давайте на этом мы завершим такое знакомство первое, прото-Грецию. И если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А на следующей беседе мы двинемся дальше и рассмотрим их пантеон, их мифологию и в сторону уже того, что называется архаическая и классическая Греция. Двинемся. Пожалуйста.
А у Грейвза указывается, что пелазги после того, как арийцы пришли на их территорию, они, и, может быть, и до этого распространялись по Средиземноморью, и посещали и другие отдаленные территории. Согласны ли вы с этим как бы историческим фактом, о котором говорит Грейвс, и видите ли вы номахический факт в дальнейшем, их роль в Европе, насколько она сильна, насколько часто мы будем их встречать в будущем в Номахе?
Благодарю. Это замечательный вопрос. Дело в том, что очень любопытно, кем были эти народы, которые предшествовали индоевропейцам. И вот Грейвс их связывает с пелазгами, их иногда называют народами, не индоевропейскими народами моря еще, а с первыми палестинцами, филистимлянами, тоже из этого набора. В принципе, это ставит вопрос, назывались они пелазгами или нет, это вопрос спорный, но ближе всего, судя по всему, они к кавкасионам, к жителям современного Кавказа, грузинам и северокавказцам, к баскам, их, к пиктам, возможно. То есть речь идет о том, и вот здесь очень интересное, крайне интересное исследование ученика Бахофена Германа Вирта, немецкого этнолога, он очень запутанный и сложный, но он выдвинул гипотезу о так называемых палеоевропейцах, что до прихода индоевропейцев на территории Европы, это, кстати, Мария Гимбутас тоже подтверждает, на территории Европы были такого, ну, как бы, то, что называется сейчас белые люди, условно говоря, расово, похожие на нас, но не индоевропейцы. Позднее индоевропейцы и белые, они отождествились, потому что только индоевропейцы были белыми, все белые были индоевропейцами, и другие были по-другому, у них фенотип был другой. А вот кто такие палеоевропейцы, к которым и относились пелазги, в частности, и филистимляне, возможно, те же пикты, баски, кавкасионы. То есть белые не индоевропейцы. Вот это огромный вопрос. Вот на прошлой беседе, когда мы говорили о потомках евразийских культур, я обратил внимание на некоторое интересное замечание относительно финно-угорских народов, что у финно-угорских народов, по мере того, как они двигаются к востоку, в сторону палеоазиатов, уже ближе там, к Юкагирам, туда, к Чукчам, совсем в Арктику, в одном направлении. И в другом направлении, в сторону Скандинавии, вот у этих финно-угров, которые сами по себе аполлонические в своем ядре, все больше и больше, по мере отдаления от Урала и к востоку, и к западу, усиливается количество матриархальных элементов мифологии. Очень резко усиливается. При этом на фенотипе самих финно-угров это отражается обратным образом. По мере движения к западу, к Европе, они все больше индоевропейского типа, скажем так, а по мере движения к востоку, они все более и более монголоидные становятся. То есть, на самом деле, матриархат не сопряжен с каким-то четким расовым фенотипом. Один и тот же матриархальный элемент, очень сходный, у одного и того же нематриархального финно-угорского народа по мере движения к востоку и к западу дает сходные мифологические сюжеты, сходный логос. Логоски белый начинает проступать. А вот на их фенотипе, то есть на их внешнем виде, это не сказывается. То есть на самом деле западные матриархально ориентированные финны, а в основном карелы как раз, не финны, а карелы, и отсюда Калевала со множеством матриархальных сюжетов. И, например, у эстонской и финской Калевали аналога нет ничего подобного. Это сугубо остатки какой-то вот этой палеоевропы, то, что Гимбутас называла палеоевропы. Так вот, возможно, население этой палеоевропы, они были фенотипически похожи на белых, то есть это белые палеоевропейские, не индоевропейские народы, в частности, пелазги. Кто они такие, каков у них был язык? Все это остается совершенно неизвестным. И это вот как раз и представляет, на мой взгляд, такую одну из самых важных тем на Амахе. То есть были белые, фенотипически похожие на индоевропейцев, но не индоевропейские, говорящие на других языках, матриархальные палеоевропейские культуры. О них же говорит Мария Гимбутас. Кем они были? Вот являются ли были ли пелазги их частью? Были ли баски? Были ли кавкасионы, которые жили когда-то? Вот посмотрите на грузин, например, или там чеченцев, вайнахов, дагестанцев. Они белые, Они не индоевропейские вообще нисколько, но вот они как раз и их языки, и их культура имеют очень много матриархальных элементов. То есть, вот, возможно, все это было некогда, вот вся эта древняя доиндоевропейская Европа и была экуменой этих палеевропейских народов, в том числе пелазгов. В этом отношении Грейвса интуиции не очень-очень важны, на мой взгляд, в «Белой богине». Хорошо, на этом закончим.